Добрый день. Я сегодня все-таки думаю открыть вам одну тайну. Я не хотел этого делать сразу, поскольку вы в состоянии эйфории можете ее выдать, кому не следует. Но сегодня я вам о ней скажу. Вы думаете, почему мы говорим сейчас с вами по вопросу о Боге? Кто такой Бог? Какие существуют точки зрения? И как понимать его? Вы знаете, мы с вами располагаем тем, чем не располагает ни одна религия в мире. Я не хочу совсем произносить красивых слов и делать эмоциональных всплесков. Я говорю самым серьезным образом. Христианство имеет такие объективные признаки своей истинности, которых не имеет ни одна религия. Я хочу вам показать эти признаки. Я хочу доказать этот тезис. И начинаю с того самого первого, с чего начинается каждая религия. С идеи или признания бытия Божия. Между прочим, очень советую вам в ваших встречах, естественно, всегда, которые должны носить самый дружеский характер, предупреждаю, с кем бы то ни было, с представителем какой бы то ни было религии и мировоззрения, должны носить самый дружеский характер, но не забыть, если возникнет вопрос о сопоставлении религии, критериях истинности, не забыть один вопрос, который всегда вам очень и очень пригодится. Вопрос этот следующего порядка. А какие основания считать, что ваша вера истинная? Что ваша религия истинная? Есть у вас какие-нибудь основания, кроме субъективного убеждения? Кроме убеждений вас, ваших друзей, вашей общины, представителей вообще вашей религии? Какие вы можете предложить объективные доказательства истинности вашей религии? Я полагаю так, что вы встретите ответный вопрос. А вы что можете? Вот в связи с этим я и хочу вам сказать, что только христианство имеет доказательства своей истинности. И вот я полагаю, что начиная с этого урока, мы с вами, пожалуй, этим и займемся. Этим мы будем заниматься не одну лекцию. Будем заниматься несколько лекций. Это можно сказать и в двух словах. Это ничего не стоит. В двух словах. Но эти слова потребуют разъяснений. Вот эти-то разъяснения, и мы с вами попытаемся положить на стол перед теми, кто нас спрашивает. Итак, первое, значит, о чем я хочу сказать, это о том, что христианское учение о Боге носит такой характер, возникновение которого в чисто естественно религиозно-философском и философском плане мы никоим образом не можем найти, объяснение которому не можем найти. Вот мы с вами в прошлый раз рассуждали о Боге, понимании Бога, кто Он есть. Ну, так прогулялись по методам, апофатическому, катафатическому, поговорили о том, как возникает идея Бога, точнее, как она оформляется в сознании человека, что есть путь естественного и ее оформления, есть сверхъестественный путь. А вопрос-то – это только преамбула, а сам центр, само зернышко-то лежит дальше. Мне очень хочется показать, я надеюсь, мы с вами все-таки сумеем не только убедиться, но и показать другим, о том, что христианское учение о Боге не обусловлено было никакими предпосылками той эпохи, в которой оно возникло. Не было ни одной религиозной системы до христианства, которая предлагала подобное учение о Боге, ни одной философской доктрины, которая бы хотя бы как-то приближалась даже к христианскому учению о Боге. Это с одной стороны. Подумайте только, ничего не было подобного. не только ничего не приближалось, а и не было почвой для подобного рода учения, о котором говорит христианство. С другой стороны, обращаю ваше внимание тоже на чрезвычайно интересный факт. Кто возвестил это учение? От Иисуса Христа, как известно, ничего не осталось. Он ничего не писал. Единственный случай был, когда он на земле писал перстом, помните. Других известий у нас о том, чтобы он что-то писал, нет. И есть все основания говорить о том, что он ничего не писал. Записали уже его ученики. Записали, как они помнили, и как их охранял Дух Божий, о котором он, Христос, говорил им. Записали его учение, его слова. Кто, значит, ученики? Кто такой ученики? Рыбаки. Нужно что-нибудь еще пояснять или нет? Что это, книжники? Нет, ну что вы. Не книжные люди. Помните, когда вызвали Иоанна и Петра, привели в Синедрион, приметили, что они люди не книжные, то есть самые простые люди. Да, писать умели, грамоту знали. Вот все. И вдруг такое беспрецедентное в истории человечества, вы слышите, человечества, всей человеческой религиозной и философской мысли, учение. Какое же учение? В прошлый раз мы с вами закончили на том, что я сказал, что христианство говорит о Боге, что это существо духовное, то есть это есть дух. Это существо разумное, это существо благое, более того, не просто даже благое, об этом отдельно будем еще говорить, а даже именуется любовью. Но в частности сказали об одной очень интересной, я бы сказал, исключительной характеристике, а о том, что Бог единый в своем существе, в то же время имеет три ипостаси. Интересная была реакция на это учение, начиная с первого же, по крайней мере, с конца первого века. Второй век уже более чем достаточно. И дальше, и до настоящего времени. Пытались подсказать. Может быть, вы так понимаете, что Бог-то один, но Он являлся в различных образах. То являлся миру как Отец, то как Сын, то как Дух Святой. Христианство говорит, нет, это ересь. Ну, может быть, это просто тогда силы различные единого Бога. Сила, которая воспринимается нами как Отца, то как Сына, то как Духа Святого. Христианство говорит, нет, ересь. Может, это просто три Бога. Ну, три Бога, но очень близкие, ну, всего три Бога. Христианство говорит, нет, ересь. Так простите, что вы тогда проповедуете? О чем вы говорите тогда? Это ересь, то ересь, третья ересь. А мы говорим вот так. Совершенно непонятно. Что за ерунду, собственно, вы говорите? Я вам скажу, что это очень интересно. Что вплоть, пожалуй, до 20 века вот такой характер христианского учения о Троице вызывал, по крайней мере, следующий психологический протест. Это непонятно, что вы говорите. Это абсурдно. Кстати, насчет абсурдности, то есть логической невоспринимаемости этого учения – сказано было очень-очень давно, причем сказано даже не врагами христианства, а это заявило открыто, честно, прямо, было заявлено с самого начала. О юродстве во Христе, о безумии Христа ради, о том, что мы проповедуем безумие для мира, Христа распят, иудеям соблазн, эллинам безумие, безумие. Об этом сказал уже апостол Павел. А один из известнейших апологетов, Тертуллиан прямо заявил «Credo quia absurdum est». Верю, потому что это абсурдно, абсурдно, то есть логически невыводимо, логически непонятно. Понятно, что такое абсурд. Абсурд не вообще абракадабра, то есть чепуха, а абсурдно в смысле логически непонятно. Остается только одно – верить факту. И вот вплоть до 20 века это учение о Троице подвергалось насмешке именно с данной стороны, что если это абсурдно, значит, это неверно. Если это логически не может быть осмысленно, следовательно, это ошибка. 20 век в этом отношении дал нам, я бы сказал, очень много примеров, которые показывают, что не все то, что вот в этом смысле абсурдно, является неверным. Более того, 20 век, как, пожалуй, никакой другой век, показал, что как только мы выходим в своем научном познании за границы этого мира, наш мир называется макромир, большой мир. Есть мегамир космический, есть микромир. Так вот, как только мы выходим за границы макромира, нашего мира, мы сразу же вступаем в область абсурдов. В качестве примера я вам зачитаю вот одно из интересных высказываний. На уровне атома материя имеет двойственный аспект. Она проявляется как частицы и как волны. Причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляется свойство частицы, иногда свойство волны. Нильс Бор, как известно, назвал это принципом дополнительности. Англоязычные ученые называют это странное явление, в котором нет никакого порядка. И вы сами понимаете, что одно дело частица, камень, другое дело волна, которая на воде образуется, когда бросить камень. Вещи просто несопоставимые. Назвали это таким сложным словом, как вейвикл, волночастица. На самом деле ощущается явная тут какая-то недоработка. Еще нет той теории, более, видимо, общей, более широкой теории, которая могла открыть эту тайну вейвикла. Ее еще просто нет. Ясно, тут что-то не то. Почему же принимается? Ясно, не то. Почему принимается? А просто факт. Факт – это есть. Это факт. А то, что, голубчики, не можете объяснить, тем хуже для вас. Вы не смогли построить соответствующие теории. Трудитесь. Может быть, сделаете. Я вам приведу еще более интересный факт. Так описывает поведение электрона известный создатель атомной бомбы Оппенгеймер. Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона, нужно сказать – нет. Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать – нет. Если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать – нет. Если мы спросим, движется ли он, нужно сказать – нет. Так простите, уж большего абсурда, пожалуй, не придумайте. В этом отношении данные науки очень и очень помогают сознанию современного человека понять одну простую вещь, что не все то, что не вмещается в рамки нашего логического мышления, исходящего из реальности этого мира, макромира, является ошибочным, неверным, фантастическим или абсурдным. Оказывается, могут быть абсурды, которые на самом деле выражают ничто иное, как саму наличную реальность этого реального мира. Я думаю, что вот примеров таких можно привести сколь угодно много из современного научного знания. Сколь угодно много. Вся суть-то в чем? Что для нас очень важно, что важно для современного человека, это показать, что вот эта логическая, так сказать, абсурдность, если хотите, совсем не означает отрицание того факта, который нам является таким образом. Что христианское учение о Троице, оно, воспринимаемое в логическом плане, как что-то непонятное, логически незавершенное, если хотите, но, одним словом, не вмещающееся в обычные рамки человеческой логики. Это есть факт. И больше ничего. Почему факт? Почему не фантазия? Вот вопрос. Да может, это грезы чьи-то, выдумки. А вот почему. Опять возвращаясь к тому же. Нет никаких предпосылок в сознании того религиозного и философского мира, в эпоху которого возникло христианство. Нет никаких предпосылок подобного рода учению. Сейчас я вам покажу это на фактах. Второе, кто создал, кто предложил нам подобные учения? Учение о Боге, учение о Христе, которое называют его Отцом. Ведь в Евангелии мы находим все три ипостаси. Вы слышите, откуда это возникло-то? Об Отце есть указание? Да. О Христе, что Он Сын Божий? Да. О Духе Святом? Да. Евангелисты совсем там не богословствовали особенно. Они не создали вот в такой вот системе уже конкретной, которая сейчас предлагается в наших догматических учебниках. Нет, они назвали эти три реалии. И как назвали? Что они едино суть. Они суть едины, будучи три. Вот факт. Сколько интерпретаций этого факта? Бесчисленное множество. Но я сейчас вам хочу показать вот что. Что вот такое учение о Святой Троице, то есть о Боге, которое предлагает христианство, действительно не имеет прецедентов в истории. В связи с этим я приведу вам те представления о Боге, которые, кажется, являются ближайшими аналогами, приближающимися к учению о Святой Троице. Их несколько, таковых мы находим. И обычно при не то что поверхностном, я уж не знаю, каком даже приближении, при самом отдаленном приближении люди, ничего не знающие, начинают указывать, а вот Троицы были такие-то. Ну, слушайте, все действительно, французы правильно говорят, ночью все кошки серы. Это верно. Знаете, на большом расстоянии, помните, когда Чичиков подъезжал к деревне Плюшкино, выглядывает из кибитки, ай, баба. Опять посмотрел, ай, мужик. Помните, сколько времени он так и не мог разобраться, кто же там стоит-то, баба или мужик? Оказалось, это сам Плюшкин. Так и здесь тоже, при достаточно далеком и темном взгляде, может быть, кто-то и сумеет найти что-то общее между христианским учением о Боге и тех троицах, которые были в языческом мире или возникли. На самом деле, давайте посмотрим, давайте просто на них посмотрим и увидим, в какой степени эти аналоги, хоть в какой степени соответствуют христианскому пониманию Бога Троицы. Несколько мы встречаем этих аналогов в истории религиозного и отчасти философского сознания. Первое из них, наиболее распространенное явление, наиболее распространенный аналог – это так называемые семейные троицы. Их мы находим, ну, скажем громко, бесчисленное множество в древнем языческом мире. Что это за семейные триады? Помните, мы с вами говорили о естественном пути богопознания и естественном представлении Бога, когда богов мыслили и представляли, и их жизнь как? По образу и подобию человеческому. Семья является самой такой первоначальной структурой общественной человеческой жизни. Так вот и здесь представления о богах в языческом мире складывались по образу и подобию человеческому. Поэтому мы находим сплошь и рядом семьи богов, Бог, богиня и божонок. Сколько угодно. Находим в Греции, находим в Риме, находим в Египте, находим в Индии. Бесчисленное множество. Вот давайте и посмотрим, не отсюда ли действительно и возникло христианское учение о Троице. Уж очень похоже. Здесь три, и там три. Здесь отец, и там отец. Там сын, и здесь сын. Уже все. Осталось последнюю точку поставить. И тут вдруг христианство дает сбой. Богини нет. Нет богини. Вот искушение. Причем, если в семейных триадах как раз богиня-то стоит на втором месте, то здесь на втором стоит сын. Если дальше там стоят чада, так, то здесь вообще что-то неопределенное. Дух Святой, Дух. Причем какая странность-то еще одна. Посмотрите, какая недоработка в христианстве. Да разве сам Бог не Дух? Ясно, что Дух. Да разве Он не Святой? Конечно, Святой. Так тогда в чем же дело? Отец разве не Дух Святой? Дух Он, Дух. Святой? Святой. Сын? Тоже. А тут-то что? Нет. А что-то другое говорят. Верно, что Бог Дух. И верно, что и Отец, и Сын тоже они. И Сын до воплощения Логос тоже Дух. Здесь что-то другое. Здесь указано на нечто. То, что является специфически именно только им. Вот этой третьей ипостаси. А не вообще Бог Дух. Нет богини вообще. Во всех этих триадах нет вообще третьей ипостаси этого Духа Святого. Нет даже аналогов никаких во всех семейных триадах. И все перевернуто. В христианстве на второе место сын попал. Вы только подумайте. Самого главного и нет, без чего семьи и быть не может. Правда интересно? Уж если бы действительно апостолы отсюда взяли, все было, кажется, вот, все, больше ничего не нужно делать. Совсем не то. Руки опускаются, да и только, когда сравнишь семейную триаду с христианской Троицей. Но тенденция к извращению христианского учения есть. И в частности, она проявляется в двух направлениях. Мне однажды пришлось вести, что называется, почти отчаянную дискуссию с одним митрополитом из Индии, митрополитом Малабарской церкви, который на экуменической конференции заявил, причем решительно и настойчиво, он заявил так: «Мой учитель Мольтман», по-моему, Мольтман или Тиллих, вот я забыл, кого он из них назвал. По-моему, Мольтман. Это протестантский богослов, германский. Так и я, как мой учитель, считаю, что Дух Святой – это есть то женское начало в Троице, без которой и Троица быть не может. Основание – еврейское слово «руах», «руах» – женского рода. После долгих дискуссий, причем публичных, в присутствии очень значительного числа людей, аргументы основные, которые были представлены, но и таковы. Ну, во-первых, если бы действительно это было женское начало, то, наверное, бы Дух Святой же был бы всегда бы на втором месте. Отец, Дух Святой и Сын. Мы этого не знаем. Во-вторых, в истории Церкви нет нигде ни малейшей мысли о том, чтобы Дух Святой был порождающим сына началом. Нигде, никаких даже проблесков нет. Нигде. Ни в Евангелии, ни в одном из творений святых отцов. Нигде нет. Дух Святой таковым просто не является. Откуда такая мысль? Но если у Мольтмана, у него, может быть, было особое откровение, ну тогда пусть будет вместо христианства мольтманизм какой-нибудь. Но христианство-то этого не знает. Это вот первое такое направление. В отношении же руах, просто и говорить неудобно. Но мало ли в каком языке, какое слово какого рода. Потому что тогда мы превратим наше представление о вещах и о самом Боге, если мы начнем такими категориями мыслить. В немецком языке, например, «гайст» мужского рода, я ему говорю, как быть теперь? В русском тоже. А в греческом, я забыл, «пневматос», по-моему, не помните? По-моему, мужского тоже рода. Да, мужского, «пневматос». Разве можем являться основанием это явление? Ну, конечно же, нет. Вот это, я вам скажу, одно из направлений, которое, тем не менее, оказывается, присутствует в современном богословии, будем говорить, в мировом христианском богословии, и которое, к моей, я бы сказал вам, очень большой даже неожиданности, было обнаружено в такой категорической и достаточно сильной и активной форме. В общем, тогда удалось все-таки. Но это частный случай. Другое направление, в котором также идет тенденция, я бы сказал, наделение божественного начала вот этим женским началом, идет с другой стороны. Идет со стороны религиозно-философской мысли. В нашей русской мысли это впервые было обнаружено и высказано в достаточно ясных словах Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Затем эта его мысль была подхвачена, и она была опять-таки развита и всерьез даже была высказана протоиереем Сергием Булгаковым. Это о женском начале в божестве, о вечной женственности, как они говорят. И вот эта вот игра на этой мысли, мысли, которые своими истоками носят чисто языческий характер, эта игра вызывает просто даже недоумение. Почему недоумение? А вот по какой причине. Что если мы хотим остаться на почве христианской мысли и христианского богословия, мы не имеем права подвергать основные его христианства. София, о Софии говорит апостол Павел, кто есть Божья сила и Божья премудрость? Говорит, Божья премудрость, София, кто? Христос. И вот здесь, вопреки прямому указанию Священного Писания, такого авторитета, как апостол Павел, вдруг прививается совершенно иное, но зато мозгощипательное представление о Боге. И, наконец, еще одна из тенденций, которая, может быть, присуща только католицизму, и которая носит странный характер. Католицизм – это религия, вся окрашенная, я бы сказал вам так, в некие человеческо-романтические тона. Богоматерь постепенно и все более в римо-католицизме становится богиней. Вам это нужно знать, поскольку я думаю, что наступит период, когда мы окажемся перед еще одним догматом Римо-католической церкви. Учитывая тот характер развития жизни католической и характер деятельности римских пап последнего времени, особенно последнего папы, от него можно ожидать в этом плане что угодно. Речь идет вот о чем. Мы еще потом вернемся с вами, когда будем заниматься совсем другим вопросом, не этим. Речь идет вот о чем. Однажды в одной из встреч, я помню, вдруг нынешний кардинал Этчегерай в своем выступлении вдруг так, между прочим, как само собой разумеющееся, назвал Деву Марию соискупительницей. Об этом мы отдельно будем говорить. Сейчас я хочу сказать совсем о другой стороне, о том, что постепенно культ Богоматери в Римо-католической церкви приобретает несуразные формы. Вы же знаете, что каждой вещи своя мера, и каждому человеку своя мера. Она человек. В Римо-католицизме она превращается в богиню, классическую богиню, Правда древнего мира. Помню в одном месте заседания. Сидим и заседаем. Картина. Ну, вы знаете, что с 13 века в римо-католицизме фактически икона прекратилась. Икона сползла к картине. И там начались картины, а не иконы. Ну, вы можете себе представить, чем отличается икона от картины. Это не икона, конечно, а картина. Так вот, что же это за картина была? Бог-Отец в центре, впереди Него, обращаясь к зрителю, сидит Иисус Христос, Дева Мария. Сидят на одинаковых престолах, на одинаковой высоте. Над ними несколько возвышается Бог-Отец, ветхий деньми. И одинаковые над ними держат короны, одевая на них. Полное уравнение. Искупитель и соискупительница. Вот эта тенденция идет. Она очень ярко выражает себя во всем, в очень многих вещах. В самом культе, в богослужении, в учении, как видите, в живописи. Откуда идет это начало? Совершенно понятно. Если вы спросите какого-то римского богослова, что у вас появилось, Богоматерь уже четвертая ипостась, он, конечно, с негодованием отвергнет. Скажет, ничего подобного. Мы исповедуем Святую Троицу. Практически, интуитивно, будем говорить, как естественный порыв, выражается в том, что Богоматерь превращается вот в эту богиню, входящую, если хотите, в лоно Святой Троицы. Эта тенденция совершенно очевидна, ясна. Хотя, повторяю вам, что на ваше недоумение вам дастся классический православный ответ. Вот эти тенденции присутствуют. Их истоки – семейная триада. Этот прямой и грубый антропоморфизм, когда мы хотим представить себе Бога Троицу по образу и подобию семьи человеческой. Я сейчас не буду давать вам возможность спрашивать меня. Хорошо, мы перейдем дальше. Если у вас возникнут вопросы, если у меня останется времечко, то, пожалуйста, тогда зададите вопросы. Если нет, то тогда по группам, когда будем встречаться. Сейчас, поскольку мне надо вам привести еще другие аналоги, чтобы вы имели представление о том, в какой атмосфере возникло это христианское учение о Троице, могло ли оно возникнуть. Значит, видите, семейная триада никак не могла быть тем стимулятором, тем источником, из которого возникло христианское учение о Боге Троице. Не могло, совсем не то. Самое распространенное, кстати, вам сказать. И я бы сказал даже так, пожалуй, единственное, с которым соприкасались, может быть, авторы Евангелий. Все прочие, что, о чем я вам скажу дальше, это же будет совершенно второстепенное, о которых, может быть, даже, то есть, скорее всего, апостолы просто ничего не знали. Но так уже, для полноты картины, я вам назову еще некоторые из них. Вторая интересная вещь, интересная идея, но сразу вам скажу, возникшая гораздо позднее, где-то в середине первого тысячелетия нашей эры. Так что, в общем-то, и к вопросу-то к нашему не имеет практически почти никакого отношения. Но для тех, кто мыслит не исторически, а предметно, для тех сам по себе факт таков, что на него часто ссылаются. Речь идет об известной индуистской Тримурти. Что это такое? С чем ее едят? Я бы сказал так, что после буддийский брахманизм, а как известно, буддизм возник где-то примерно в середине тысячелетия до нашей эры. Так вот, после буддийский брахманизм выступает в виде двух течений основных, которые сейчас являются главенствующими в наше время. Это шиваизм и вишнуизм. Так они называются по именам своих главных богов. Шива, не путайте с словом «в», впереди не добавляйте. Не в Шива, а Шива. И второе, значит, вишну. Не вишня, а Вишну, по имени этих двух богов. Так вот, попытки слить эти два течения фактически имели место на протяжении всей послебуддийской истории. В брахманизме, не в буддизме, а в брахманизме. Почему они делались? Ну, понятно. Вы знаете, каждый такой религиозный раскол, он всегда приводит и к расколу же человеческому. Все это порождает разделение. Поэтому, кстати, обратите внимание, всегда и все государи стремились к чему? Создать единую религию в империи. Способов к этому, как вы знаете, множество. Так вот, также делались попытки и здесь слить их. Но эти попытки ни к чему не привели. И до сих пор в Индии единой религии нет. Хотя эти два течения являются главенствующими. Так вот, многие, тем не менее, новобрахманистские течения теоретически исповедуют все-таки некий синтез этих двух течений. Синтез, который наиболее ярко выражается в учении о трех богах, которые составляют некое единство. Если в вишнуизме и шиваизме там совершенно четко, кто является главным богом и кому поклоняется, то в этих, ну как их назовем, секты, если хотите, там есть нечто другое. Там, если хотите, исповедуется троица под названием через черточку Брахма, Вишну, Шива. Брахма, Вишну, Шива. Именно они трое выражают полноту божественной, если хотите, сущности. Что подразумевается под каждым из них? Брахма рассматривается как созидатель, ну, если хотите, творец, Вишну как промыслитель, Шива как разрушитель. Но что при этом конкретное мы находим? Первое. Эта троица явилась продуктом чисто человеческих, даже подчас далеко не религиозных тенденций. То есть учение о Тримурти – это не есть какой-то акт откровения. Нет-нет. Это попытка соединить религиозные течения. Это известно каждому, будем говорить, что ли, ну, исследователю индуизма. Во-вторых, что обращает на себя внимание, очень такой важный факт, что сами эти секты или направления, которые исповедуют эту Тримурти, тем не менее, и это очень любопытно, не имеют единства. В чем? А вот в чем. Что во всех этих сектах главой или началом Троицы считается или Вишну, который порождает Брахму и Шиву, или Шиву, который порождает Брахму и Вишну. Кстати, нет ни одной секты, говорят, которая бы исповедовала именно Брахму как начальника, источника Вишну и Шивы. Я помню, когда там был, все-таки спрашивал об этом культе Брахмы. Мне сказали, что его почти нет, и он сохраняется только в некоторых, очень небольшом числе каких-то деревеньках. В основном же это только Вишну и Шива. Вот два главные божества. Вот, как я вам сказал, объединение их произошло где-то в середине первого тысячелетия нашей уже эры. И, кстати, уж не знаю, правда или неправда, но есть основания так полагать, не без влияния христианства. Не без влияния, то есть учения о христианской Троице. Но я бы хотел указать еще на один аспект этого объединения. Вокруг чего объединены эти божества? Собственно, что является средоточием этого объединения? Я вам сказал предпосылки, какой характер носит. Сказал, что это попытка объединить религиозные течения. Сказал о том, что христианство тут возможно, то есть есть все основания считать, что имело влияние. Но самое-то не другое даже, я бы сказал. В Все они исполняют, эти три Бога, разные функции по отношению к миру. К миру. Разные функции по отношению к миру. Кто по христианскому учению является создателем нашего мира, не знаете? Бог. И все. Разве? Вот как. А я тоже думал, что Бог Отец творит, Иисус Христос промышляет, а Дух Святой разрушает. Нет? Нет. Вот искушение. Ну, невежество всегда подводит, вы знаете, да. Вы видите, посмотрите, ну что ж тут общего с Святой Троицей, этого Тримурти-то, Господи, еще указывают. А я вам еще прибавлю сейчас, и вы увидите совсем интересные вещи. Ведь кроме главного Бога, там Вишну или Шиву, у них, как и положено, есть не только множество других богов, это раз, но, во-вторых, самое интересное, у них есть жены. Ведь откуда боги-то прочие появляются? Совершенно очевидно. У них жены есть. И вот сейчас я вам назову их. Супруга Вишну, у Вишну, это богиня Лакшми или Шри, является богиней, ну, вам подлиннее или покороче ее? Ну, два назову. Лакшми или Шри. Лакшми, конечно, поблагозвучнее, конечно, звучит. Тем более, что она богиня красоты, богатства и счастья. А вот супругой Шивы-то, Шивы, является богиня Дурса или Парвати. Ну, вы все по истории религии, вы это лучше меня знаете. Ее также называется Кали, богиня Кали. Это у храма Кали, кстати, жил Рамакришна-то, знаменитый. Ну, как-нибудь его упомянем еще по другому случаю. Так вот, авторы пишут, что вот эта богиня Кали – это самый жуткий образ из всех, созданных индуистским воображением. Ее изображает осклабившейся в зловещей гримасе с массой рук, с ожерельем из человеческих черепов. Ей приносились человеческие жертвоприношения. Не знаю, неужели у кого-либо, ну, не знаю, хватит легкости сравнивать Тримурти с христианской Троицей? Еще две мысли. Обращаю ваше внимание на эллинскую Гекату. Была такая богиня Геката. Почему она привлекает внимание наше? Потому что это богиня Геката, трехликая богиня. Трехликая. Это необычная совсем богиня, да, которая отличается от всех других. Она имеет, если хотите, три маски, три лица. У нее три функции. Это богиня неба, земли и преисподней, или моря, там разные варианты, неважно. Она богиня трех сфер жизни. Отсюда три лица у нее, трехликая богиня. Но она одна, только является в различных образах, в зависимости от того, какую сферу в данном случае она представляет. Неужели это подобие христианской Троицы? Странно предположить даже. Правда, богиня Геката как раз современница происхождение христианства. То есть, ее культ был в то время. Он незначительный совсем, но был. И в этом отношении она представляет для нас интерес. Но, как видите, этот интерес, увы, не достигает искомой цели. Ну и, наконец, еще один образ, о котором можно сказать. Хотя, опять-таки, он выступает за рамки, по крайней мере, временные рамки, которые позволяли бы включить этот образ в контекст нашего вопроса. Речь идет о так называемой неоплатонической триаде. Сам неоплатонизм уже возник в третьем столетии, во втором столетии, извините. Сам неоплатонизм. То есть во втором столетии нашей эры. То есть, когда христианство уже было, когда христианство уже проповедовалось, и учение о Святой Троице, достигало ушей даже и эллинских философов. Хоть правда, вы помните, они пригласили ведь апостола Павла послушать. И хотя сказали, что послушаем тебя другой раз, тем не менее это кто другой раз, а кто и в этот раз. Но одним словом, идея христианского понимания Бога достигала их. Но так уж для формы скажу вам, что неоплатоническое понимание Бога носит совсем, просто совсем другой характер, нежели тот, о котором говорит христианство. Там другая идея. Там идея, если хотите, эманации определяет понимание божества. Высшее начало, которое даже и назвать нельзя. И поэтому неоплатоники называли его единым, единое. Неоплатонизм, если бы мы пытались определить его в терминах вот тех трех богословий, о которых мы говорили, то можно назвать как апофатическое учение о Боге. Так вот, божество непостижимо и невыразимо, говорят они. И они называют, чтобы как-то все-таки назвать это невыразимое, называют его единым. Вот это единое, о котором мы ничего сказать не можем, эманирует. Ну, как вам сказать, эманация? Эманация – это проистечение, такое естественное такое исхождение, проистечение. Они часто сравнивали это с некоторым, ну, своего рода каскадом или чашей. Чашей, в которой непрерывный подходит поток воды, и она преизливается, эта чаша. Ну, разные у них есть образы. Так вот, это единое, преизливаясь, эманирует ум или нус. Так любопытно, что нус. Любопытно в чем? В каком отношении? Что христианство говорит логос. Логос тоже можно перевести как ум. Христианство говорит логос. Неоплатоники говорят нус. В свою очередь, этот нус, в свою очередь, слышите? Эманирует душу мира. Эта душа мира является собранием всех идей этого нашего уже мира. Все идеи. Почему называется неоплатонизм? Потому что многие идеи известного греческого мыслителя Платона здесь сохраняются, трансформируются и таким образом создают некую новую картину мира. Душа мира содержит идеи всего мира. Мир возникает в результате ниспадения, если хотите, этих душ, присутствующих в душе мира. Человек – это есть не что иное, как некая уже деградация, ниспадение души в хаос, вот этой материи, в мион. Мион – это значит бессущностный. Ми – это отрицание, не. Бессущностное. Материя – это нечто бессущностное. Более того, оно не только бессущностное, а в силу своей бессущностности оно является таким образом отрицательным явлением. Ниспадение души в этот мир является только следствием греха. Так вот, этот сам мир даже во всем своем проявлении – это есть уже некая деградация. Тот мир, который открывается человеческому взору, человеческой душе. Таким образом, дается вот эта мысль о божестве, которая постепенно нисходит до доступных человеческому восприятию форм существования. Ну, вот теперь посмотрите. Хотя не имеет, правда, никакого значения, подобно ли неоплатоническая триада или не подобно, поскольку христианство возникло на 200 лет, можно сказать, ну, на 150 лет, по крайней мере, раньше. Но, тем не менее даже, сопоставление неоплатонической триады с христианской троицей показывает, первое, в христианской троице нет никакой идеи эманации. Причем эманации какого рода? В неоплатонизме каждая последующая ступень уже ниже предыдущей. То есть указа прямая субординация, нисхождение именно. Христианство утверждает, и христианское богословие, о равенстве всех трех лиц, единосущие, они одной сущности, единой сущности, не деградации, не излияние этой сущности ступенчатое, в которой идет постепенное умаление этой сущности, нет, а это единосущностное, без всякой субординации. Я не говорю уже о других сторонах, которые также очень важны. Нет и речи в неоплатонизме о том, чтобы ум, нус, мог воплотиться. Это совершенно невозможно. Материя, сказал вам, что такое. Воплощение ума немыслимо. В принципе, христианство настаивает, и это является центральным догматом христианства. Какое? Воплощение Сына Божия, воплощение Логоса. Для неоплатонизма, ну, выразимся религиозным языком, это просто богохульство. Вот я вам назвал просто несколько этих вариантов с одной целью, чтобы на этих примерах, на этих картинах, имеющих для нас очень важное в данном случае значение, показать, что то учение о Святой Троице или о Боге, который присутствует в христианстве, не имеет аналогов в религиозном и философском представлении той эпохи. Да не только той эпохи, а вообще всех предшествующих эпох. Нет этих представлений. И отсюда мы и понимаем, почему такие были энергичные попытки всю историю, происходящую до настоящего времени, попытки исправить христианское учение о Боге. До сих пор его исправляют. Не вмещается оно в рамки вот обычных наших логических схем, которыми жило человечество. Вы, друзья мои, я обращаю ваше внимание, что все естественные религии и все учения этих религий, они логически понятны. Вы слышите? Они понятны логически, они оправданы, поскольку они все проистекают из реалий этой жизни, из реалий самого человека, из реалий его логики, его мышления. Они все понятны. Христианство как раз дает нам представление о Боге, который выходит за границы. Оно не противоречиво, но оно и не, в то же время, не вмещается в рамки этой логики. Обычной логики. Я не знаю, может быть, когда-нибудь что-то кто-то и поймет. Может, до чего-то человеческая мысль достигнет. Я не знаю этого. Вот у Раушенбаха, у академика Раушенбаха, есть же статья там о понимании Святой Троицы. В общем, много было разных статей. У Владимира Соловьева есть целый трактат о понимании Святой Троицы. Уже многие писали. Мы в прошлый раз с вами говорили о тех аналогиях, которые приводят святые отцы. Но это аналогии. Солнце, свет, тепло. Пожалуйста, да. Аналогий много. Наиболее удачная, как мне кажется, аналогия, конечно, соединена с человеком, поскольку человек есть в преимущественной степени образ и подобие Божие. Через него мы можем что-то понять. Хотя прекрасно осознаем, что всегда это понимание будет неким намеком, а не раскрытием самого существа божественного, как нам открыто это в Евангелии. Ну вот так, друзья мои. Я хотел еще об одном вопросе поговорить, но прям как в Золушке. Наше время истекло. Что такое? Кроткие лица и стук. Так еще ж 2 минуты. Замерзли. Ой, молодежь пошла. Ну что, вопросы будем или нет? Или вопросы частным порядком? Частным порядком, да. Ну, хорошо.